Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завершилась вторая приуготовительная седмица ко Святому Великому Посту. Мы вступаем в неделю о страшном суде. Сегодня мы предлагаем вам послушать беседу, посвященную приуготовительным седмицам к Святому Великому Посту, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 72.92 FM.
Начались недели, приготовительные к Великому Посту. Почему одно и то же каждый год? Но когда мы говорим одно и то же, это совершенно неправильно. Потому что за этот прошедший год мы стали другими. Мы уже сами изменились. Уже многое по-другому воспринимаем. Чему-то научились, а от чего-то уже отошли, что было лучше в прошедшие годы. И поэтому мудро и очень важно, что в церкви принято, чтобы эти седмицы повторялись. Потом, как нам говорил профессор Московской духовной академии, церковный устав удивительно устроен. С такой особенностью, как звездное небо, планеты – и далекие звезды, и постоянное вращение. И каждый год разный. В этом году Благовещение в Великий Вторник. В этом году другие совпадения. 40 мучеников в воскресенье. И все разнообразится. Нет такого застывшего типа богослужения, когда все стандартно, все одно и то же, оно все время меняется, оно все время варьируется, все время приносит новые сопоставления, новые смыслы. которой можно углубляться, радоваться и Бога благодарить. Если внимательно читать Священное Писание, то как было в древности такой-то день такого святого, архиерей, который был как простой батюшка, самый простой, и даже филонь такую же носил, то есть ризу, как и батюшки, потому что сакос, архиерейское облачение, появилось очень поздно, какой-то император снял себя и говорит, носи, и с тех пор он стал носить царскую эту одежду. А потом они все стали носить. А такие были архиереи скромные, тихие, незаметные. И что они делали, как они, я уже рассказывал не раз, вот помолился вечером накануне службы и думает, а что я завтра какую проповедь скажу? Берет Новый Завет, Евангелие, начинает читать, искать, смотреть, смотреть. Ой, вот это замечательное место. Давайте завтра прочитаем. Как оно подходит замечательно по изъявлению к Великому посту. И закладочку кладет, и потом в церкви говорит, вот от этого читай, диакон читай. И он читает это место, он рассказывает. То есть, получается, если вникать глубоко в Священное Писание, то нельзя найти такого место Священного Писания, которое каким-то образом бы не отвечало предстоящему богослужению. Любое место Священного Писания. Любое место. Это как удивительные драгоценные камни, которые весь светится, он огранен так, что и всевозможные и сочетания, и совпадения. Любое место Священного Писания. А наиболее излюбленные места – это те, которые великие святители избрали совершенно импровизационно. Вот это читайте. А другие говорили, ой, это такой святитель сказал, мы тоже будем это читать. А потом получилось, что открываешь календарь православной церкви, там написано, Лука, 16 глава, такие стихи. Вот только это и читай, больше нельзя. Это вовсе не требование, что только так, а это лучшие. Сумели отобрать лучшие святители и отцы для того, чтобы это было назидательно и это было понятно. И это надо помнить, когда читаете Евангелие, и вдруг что-то такое вам вспомнится. Или как было, допустим, на 40-й день моего отца, когда мы все дети собрались, и там была паремия, это была литургия произведения даров. Паремия там, все, это было настолько, прямо как будто нарочно искали. Назидание детям, как надо относиться к отцу и к священнику, это будет как будто нарочно избрали. И поэтому мы благодарны Святой Церкви, что такие места нам помогают осознать себя и приблизиться к тому состоянию, которое нам просто необходимо. Неделя мытаря и фарисея. Вы помните, у нас был праздник большой, это был день интронизации святейшего патриарха Кирилла, мы служили, многолетие произносили, все как полагается, но все равно звучит призыв мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному, и покаяние отверзи мне двери жизнодавче». Я напоминал вам о старце Сисое, великом подвижнике древности, который говорил, сколько требуется времени для покаяния. Вы помните? Надо ли каяться целый год, если ты согрешил сильно? Старец Сисой сказал, жестокое это слово, целый год. Это невозможно. А что же, полгода каяться? Нет, это много. Ну что же, 40 дней каяться, то есть Великий пост. И это много, сказал старец Сисой. А тогда ему сказали, а сколько же требуется, чтобы принести покаяние? Он говорит, 3 дней вполне достаточно. Я об этом говорил в неделю мытаря и фарисея, и вот сейчас просто напоминаю вам. 3 дня, но не просто так, какого-то ничего не делания, а мощно, энергично, от всей души, от всего сердца, припасть, Господь, припасть. и принести покаяние. Со школьных лет в семинарии запало мне в душу эти слова Иоанна Лесвичника преподобного. Я всю жизнь их не только помню, но и пытаюсь осознать и даже употреблять практически эти слова. Хочу поделиться с вами вот этими словами, которые я вас много раз говорил, наверное, но повторюсь для тех, кто не слышал. Лестница, слово седьмое, которое называется «О радостотворном плаче». Радостотворный плач – это не раствор плача, а радостно творящий. То есть, если плачешь, то это плач радость приносит. Радостотворный плач – прекрасное слово, древнее. Слово седьмое так называется, и последний параграф, последнее изречение, номер 70, в этом слове оно и последнее, звучит так. «Мы не будем обвинены, о братья», и дальше идет повтор выражения. Это немыслимо. Никогда древние люди варианты не употребляли текста. По какой причине? Любой текст настолько драгоценен, в каком смысле? Не в понимании самого себя, а в понимании пищевого материала. Будь то папирус, будь то пергамен, а других пищевых материалов не было, бумаги тогда не было в древности. Там каждый клочок, он очень дорого стоит. И вот такие варианты, это можно только позволить современному человеку 19-го, 20-го, 21-го века, когда бумаги полно, что хочешь пиши, что хочешь зачеркивай, тем более если на компьютере. А это вырвавшееся слово Иоанна Лествичника, которое употреблен, это не, имейте в виду, это не литературный прием. Ни в коем случае. Это нечто горящий внутри человека. Он не может не повторить. Он повторяет для монахов, чтобы они это поняли. Это не повтор, и он идет на то, чтобы потратить драгоценный материал, но сказать вот таким образом, повторяющий раз. Просто меня еще в юности приучили в текст всматриваться и искать в тексте глубочайшие смыслы, которые есть, когда в них всматриваешься. Повторяю. Мы не будем обвинены, о братья, не будем обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес. Для семинариста это очень важно. Семинаристы все время чудеса творят. Не творили чудес, запятая. И мы с вами чудеса тоже не творим, правда? Что не богословствовали. Что за странные слова? Монах, который богословствует, вы что? Это просто парадокс. Такого не бывает. Но и творить чудеса тоже монахам не принято. Только великие старцы творили чудеса. А он специально подчеркивает. Педагогически. Что мы что делали? Не творили чудес. Что не богословствовали. И это просто для меня это полный восторг. Нас всех заставляет богословствовать в семинарии, в академии. А не спросит Господь. Не богословствовали, что не достигли видения. Что такое видение? Видение – это очень важный и очень глубокий смысл, и даже термин существует в монашеской жизни, называется феория. По-русски теория. Но теория – это область науки и философствования, а феория совершенно другое значение имеет. У монахов две важнейшие добродетели, о чем вдохновенно Андрей Крицкий говорит. Праксис, то есть делание, и феория – созерцание. Чего созерцание, сейчас скажу. Праксис – это слово «практика», тоже русское, но тоже совершенно четкий термин. Ни к практике не имеет никакого отношения. Очень удачно перевели преподобные наши отцы на русский язык и на славянский язык. Практик. Делатель. Делатель. Что такое делатель? Делатель и практик – это тот, кто из всего извлекает пользу. Монахи пишут такую вещь. Подошел один брат и сказал: «Ах ты такой-сякой, что ты там натворил?» И как его шарах рукой по голове. А он стоит, этот другой брат, и автор добавляет: «А он был делатель, он был практик, он из всего извлекал пользу. Он не дал ему обратно рукой с другой стороны, он делатель был, практик. Кто тебя ударит в одну щеку, поставь другую. Не возгорайся. Тебе свои дела нужны не один раз, а много раз тебе дать по голове. Практик, делатель. А феория – это созерцание. По-славянски – видение. Видение. То есть тоже от слова «видеть». Не видение и привидение, конечно, нет. Это, наоборот, от лукавого чаще всего бывает. Видение, созерцание. Созерцание чего? Мира горнего, ангелов и Бога – это высшая степень духовного, молитвенного подвига и итог всей жизни монаха. Видение, созерцание. Тут же есть стоп-кран в словах Иоанна Златоуста. Если ты достиг видения ангелов, это еще не то. Главное – видеть свои грехи. Если ты видишь свои грехи, вот это да. Ангелов, ну что ж, ангелов много, ну и что. Видение бывает только в итоге тяжелого, большого труда, молитв, поклонов, выполнения самых простых вещей. Самых простых проще не бывает. А Водорофей в гостинице трудился. И при всех приходящих к нему устраивал, и в больнице тоже он трудился. Самые простые вещи. Без этой практики, без практического исполнения добрых дел, никогда не бывает видения, никогда не бывает созерцания. Восходить надо постепенно, 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 и тогда ты сможешь уже достичь такого уже высокого состояния видения. Так я повторяю, не будем обвинены, о братья, при исходе души нашей. При исходе души нашей нас спросят: так, ты практик был или созерцание имел? Не спросят за то, что мы не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения. Но без сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали беспрестанно о грехах своих. Не плакали беспрестанно о грехах своих. Многие начинают увлекаться Иисусовой молитвой. Покупают четки, молитвы творят. Отец Иоанн Крестьянкин благословлял 100 молитв в день любому человеку, независимо от его уровня духовного, умственного и социального, и всего прочего. 100 молитв в день. Больше он не советовал. Но люди, которые думают, что они могут так молиться и уже достигли какого-то уровня духовного, некоторые в этом есть опасность. Но ведь слова-то надо воспринимать буквально. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. И вот это мы имеем полное право к себе отнести полностью, что это не способ достичь созерцания, а понять свою греховность. Помилуй меня грешного. Другими словами, милости будь мне грешному. Это же мытарь так говорил. И поэтому Иисусова молитва лично для меня, для вас я не знаю, но это то самое, что Иоанн Лесвичник говорил. Дадим ответ за то, что не плакали беспрестанно о грехах своих. А почему надо плакать беспрестанно? 3 дня и покаялись, все нормально. Как говорил старец Сесой. А вы знаете, если бы мы имели мощный-мощный ум, если бы умели волю свою собирать воедино, нам бы и хватило 3 дней, и было бы достаточно. Но у нас не так легко это получается. И поэтому приходится. И еще один аспект, который я хочу сказать. Не будем испытаны при исходе души нашей. Вот я уже достиг такого не уровня, а возраста, с тем более своими болезнями, что это уже звучит очень актуально. Исход души нашей может в любое мгновение, решительно в любое мгновение. Как и Авесисой тоже, помните, говорил, я напоминал вам, в чем тебя застанет Господь, в том тебя будет судить. И об этом и Иезекииль писал еще. И вот если застанет в моем разленении, в рассеянных мыслях, не молитве, раз, тут же, конечно, все, что хочешь, могут спросить. А как же быть готовым? А вот надо стремиться к этому, трудиться. И вот как здесь помогают подготовительные недели Великого Поста? Это просто поразительно. Неделя о блудном сыне, которая была в прошедшее воскресенье, вместе с новомучениками. Это волей-неволей идет сопоставление. Неделя о блудном сыне и новомученики. Как их сопоставить? Что за странное совпадение? Особенно, когда накануне этого воскресенья запели впервые песнопение «На реках вавилонских там и седохом, и плакахом вреда помянуте нам Сиона». До 17 года, до 1917 года, мы с некоторым превозношением могли думать и говорить о вавилонском плене иудейского народа. Да, но мы-то же русские, вот она наша православная держава, империя, да? А когда случилась катастрофа 17 года, когда миллионы людей уехали за границу, и там множество людей жили, это звучит так актуально. На реках вавилонских и парижских, и леонских, там о седохом и плакахом вреда помянуте нам Россию. А? Разве нет? И сколько умерло людей, не увидав страны. А некоторые, которые вернулись много лет спустя, не узнали, наша это страна или не наша. И Господь не только лишь избранный народ наказывал, но и нас всех наказал. И опять-таки здесь скорбные мысли о покаянии возникают. И я тоже говорил проповедь о том, что блудный сын, придя в себя, пришед в себя, он был сам не свой, он не понимал ничего, он мало соображал некогда, а пришел в себя. Это тоже задача, важнейшая задача любого человека, не только лишь монаха, любого человека. Прийти в себя. Какие замечательные слова Евангелие звучат. И страна наша, я уже тоже повторяю, ты не слышал меня на ранней литургии, и наша страна должна прийти в себя. А она до сих пор пока не приходит. Знаете, что я имею в виду? Невинно убиенные архиереи, архимандриты, монашки, монахини и монахи, священники, диаконы и множество людей. Всем же дали лист реабилитации и вложили в следствие дела каждого убиенного новомученика. Причем на папке следственного дела написано «Хранить вечно». Вот это да! Хранить вечно. Да, эта папка достойна того, чтобы ее хранить вечно. Мы должны ее радоваться. Они через эту папку достигли вечности. И они святые вечности. Но никто у них прощения не попросил. Никто. Я удивляюсь просто. Ну как же это можно? Если дан документ, что они невинны, они ни в чем не виноваты были. Неужели мы так детей не учим? Если ты кого-то обидел, попроси прощения. А если убил, тем более. Ни разу, ни на каком уровне, нигде. Я уже повторяю, что болгарский коммунист старый, он уже сейчас не жив, звонил мне по телефону, потому что у нас были знакомые болгары там, и извинялся передо мной, что моих родственников и дедушек убивали коммунисты. Я говорю, ну, болгары совершенно ни при чем. При чем тут болгары? А наши русские даже не думают. Причем формула в документе так и написана. Такой-то гражданин подпадает под указ Президиум Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года. Подпадает. Мало того, что они его убили, он упал в могилу, так он еще и бумагой подпадает. Под что? Реабилитация. Он был не виноват. Не будем думать о них, это их проблемы, но я хочу сказать, что придя в себя, мы еще в себя не пришли. Страна не пришла в себя. Если мы принесли покаяние сверху, люди сказали бы, мы неправильно поступали, мы неправильно делали. И просто сказать, извините нас или простите нас, это было бы колоссальная сила слова, которые могли бы менять что-то в природе. А у нас пока ничего не меняется. У нас все по-прежнему. Упоение победой. Почему не 812 года победой? Почему не Полтавской битвы и все прочее? Почему же последняя только победа, а остальные-то где? А суворовские победы и все прочее? Почему только одну последнюю? Не нам в это вылезать, не нам об этом говорить, но надо преодолеть те вещи, которые тормозят развитие нашей страны. Вы сами знаете, что можно дальше добавить, и углубляться в это не буду. Но придя в себя, пришед в себя, это как раз очень хороший совет евангельский перед Великим постом. Надо суметь прийти в себя. Я как два раза болевший и долго болевший в клинике оценил, что когда лежишь на больничной койке, волей-неволей в себя приходишь. У тебя восстанавливаются связи с твоим детством, с юностью, с твоей жизнью. Живешь уже не по инерции, а уже осознаешь. Ага, это так, это так. Как полезно бывает поболеть в этом плане. Тяжело, трудно, скорбно, но это почти как монашеский подвиг такой-то. И вот в это время восстанавливается связь твоей личности. Кто ты такой? Придя в себя и сказать, Господи, совершил ли на небо и пред тобою. Самый подходящий момент. Но бывает так, что не успеешь сказать, даже на койке больничной. Раз-раз, вдохнул три раза, и все. Поэтому, если есть возможность, пора приходить в себя. Блудный сын сказал, встану, пойду к отцу моему. Главное, что сделал. Ведь сколько у нас бывает в нашей текущей жизни. Надо сделать. Конечно, надо. И что? И ничего не делается. Встану, пойду. Встал и пошел. Отец его ждал, и написано в тексте Евангелия, настолько емко, как Господь сказал. Он побежал навстречу. Не просто ждал, смотрел с крыши своего дома. Это идет. Он побежал навстречу. И написано, пал на выю его. Пал, значит, он больше не мог ни идти, он уцепился за своего сына, потому что вся его сила кончилась, и он пал на выю его. И что сделал? Выслушал начало покаяния. Он не успел сказать, что недостоин называться сыном твоим. Не успел. И отец его уже простил, вернул все его достоинство, то, что он утерял, казалось бы, навсегда, вернул. Как много людей, наших близких, не успевают принести последнее покаяние. Причем удивительное равнодушие. Да, болеет моя мама или моя бабушка, да, в церковь она ходила два раза, один раз причастилась лет 50 назад. И ничего, ни в одном глазу. Я даже не знаю, как к этому относиться. Примет ли Господь? Примет ли Господь? Надо успеть принести покаяние. А бывает, доживает до такого возраста человек, то он даже не сознает, что с ним. Батюшка пришел, кто это, что он там делает, а зачем он мне нужен? Я грешница такая же, как все женщины, что меня однажды взорвало просто. Я просто не удержался. Это по поводу аборта говорит. Батюшка, я делал аборты, как все женщины. Я говорю, вы что? Все делали, женщины все делали аборт? Нет, такого нет, не все. Почему ты их сразу прячешься за толпу, за всех? Не делали все. Ну, не делали. Ладно. Успеть принести покаяние. Те же самые мощные слова. В чем застану, в том и сужду. А если человек лежит и ничего не соображает уже, а как, что с ним? Господь, милости, все понимаю. Но хоть какое-то надо было движение сделать. Да. И поэтому, пока мы еще живы, мы должны успеть сказать те самые важнейшие, единственные слова для Бога, которые не то, чтобы Он требует. Господь так милосерд, что Он каждого хочет принять и по возможности все, что можно сделать. Повторяю еще раз одну мысль, которая мне в ответ на слова одной женщины мне в голову пришла. Батюшка, вот такой там такой-то человек или такая-то женщина, она отмолила моего там этого или того. Отмолила. Я говорю, что? Отмолила. Я говорю, как это на у нее получилось? Чем она отмолила? Как? Да, я такой-то там батюшка отмолил или кто-то еще отмолил. Я говорю, слушайте, а почему вы думаете, что этот батюшка именно отмолил? Как бывает в судах, в юридических вопросах, юридическая консультация, есть повод и есть такие-то лазейки в законе, которые можно взять и использовать. А Господь не только как праведный судья, но и милосердный судья. Он пользуется тем, что кто-то молился, какой-то батюшка или какая-то старица. Он думает, ну хорошо, она помолилась, вот тут надо использовать эту возможность. Это не то, что он отмолил или она отмолила. Это Господь сам идет на такой акт милосердия. Он милосердствует. Но тут очень сложное, знаете, когда летит самолет в воздухе или корабль плывет на воде, центр тяжести. Это очень важная вещь. И в аэродинамике, и в гидродинамике. Любой центр тяжести не тот, и катастрофа может быть и на воде, и в воздухе. Вот здесь очень сложное сочетание. Успеешь ли ты покаяться? Сможешь ли покаяться? Как отец рассказывал. Я успею покаяться. Что там? Что там мне волноваться? Господь милостью и милосердием, Он все простит. И этот человек, который говорил... Я уж не знаю, было это действительно или не было. Мне кажется, это было где-то у него, в Спаске где-то, у моего отца. Ездил этот человек, подвыпил немножко, и на велосипеде в одних плавках ездит, и гоняет, и все. Я успею покаяться. И рассказывали, что он ехал на велосипеде по мостику через какой-то прудочек. И у него что-то с рулем случилось или что, и он свалился в воду. И когда он падал в воду, он успел сказать: «Нечистый дух, че, возьми». Он просто вырвался. Интересно. Он обратился к этому самому духу в момент гибели своей. Сейчас бывает возможность посмотреть на компьютере маленькие-маленькие коротенькие ролики называются. И совершенно случайно в новостях я нажал кнопку, видимо, не ту, и пошел двигаться ролик со звуком, ролик, в котором были аварии на машинах. Они длятся недолго, всего 3 минуты или 4 минуты. Я смотрю, глаза вытаращил. Там такие ужасы, что делается с машинами. Это просто страх. Потом я не успел выключить, а он сразу второй ролик пошел. За последние 2 года эти ролики, они ему такого наворотили. И знаете, что самое страшное? То, что там катастрофы такие, что и в мыслях не бывает. Самое страшное, что это видеорегистратор записывает звук. И первым делом, когда в тебя летит какая-то машина, то водитель за рулем матом ругается. Отчаянно. И так почти во всех случаях. Не сказать: «Господи, помилуй», да? Нет. матом. Понимаете, что получается, что в последний момент, когда вот остается секунды-две до гибели, потому что на тебя мчится громадная фура, и прямо на него наваливается это все, это конец, матом. Ах, вы знаете, это, как говорится, это тест на то, к чему человек обращен, к Богу или туда, наоборот. Это ужасно. И вот поэтому успеть покаяться можно не успеть. Можно не успеть. В одном ролике много машин мчится в одну сторону, а противоположное мчится в другую сторону. И какой-то, это тоже, это очень большой грех. Я его называю бесповоротный. Есть грех большой, грех маленький, грех бесповоротный. То есть не включает поворотник человек. Какой-то взял и, не включая поворотник, вывернул рулем с этой противоположной стороны. И на большом ходу, с большой скоростью, в него влетает в это одно выставленное колесо, больше ничего. Джип громадный взлетает в воздух, вот так крутится в воздухе, и из джипа вылетает человек прямо с руками и ногами, вот так летит, и бьется полностью насмерть. Конечно, это уже все. Какие ужасы, какие страхи. Успеешь сказать: «Господи, помилуй»? А может, не успеешь. Может, не успеешь. Поэтому покаяние, отверзьми двери жизнедавчие, чтобы могли успеть сказать и сказать: «Господи, прости меня». И не рассчитывать на вещи, которые описаны у преподобных отцов. Вы знаете, мне книгу прислали с Афона. Я когда болел 5 лет назад, и там монахи афонские молились. Я так им благодарен. Вы молились, когда я болел, и афонские монахи молились. Причем монахи молятся, в отличие от мирских людей, они как делают тяжелую работу, знаете? Они могут, как спецназ, они так Богу молятся, что просто поразительно. И они обо мне так молились, и кто-то даже из братьев мне прислал вот такую громадную книгу, вот такую, в прекрасном кожаном переплете, на прекрасной бумаге. Бумаги не советского происхождения. Почему я так говорю? Потому что у отца моего был том добротолюбия, старое дореволюционное издание. И это была бумага не из дерева, а из ткани какой-то, то есть переработанной. У него был какой-то аромат такой, нюхаешь, молитвенно-монастырский аромат. А какое-то прям благоговение. От бумаги идет. И вот представьте себе новую книгу 2009 года издания Сафона, она тоже та же пахнет. Но это было, это только лишь мне по, можно сказать, они меня немножечко избаловали этой книгой, потому что это на подарки большим людям давали, это такие, а они мне прислали, это драгоценная книга, называется «Древний Патерик». Большие листы бумаги, большой шрифт, старая орфография, дореволюционная, но читаешь прям, можно даже опьянеть от этого и подумать, что ты тоже немножко уже монах. Вот, это, конечно, совсем не так. Но меня поразило. Она так лежала у меня, я на нее созерцал, а потом подумал, что же я не успею даже хоть что-то почитать. И стал теперь открывать, смотреть, читать и записывать то, что мне понравилось, то, что на меня действует. Вот Аусесой оттуда. И вот это изречение, которое к нашей теме подходит, я хочу сказать, что это именно исключение, которого нам, вероятно, даже и думать об этом не стоит. А исключение следующее. Монахи никогда не боялись писать о своих грехах. Когда пишут о грехах, о падениях, для них это абсолютно не такое, что «а, вон они что сделали, вот она такая-то». Нет, они пишут все, что есть. И причем твердо знают, что никто не гарантирован, никто от всевозможных грехов, даже до смерти. Образно говоря, перед смертью человек может еще немножечко ум у него ослабеть, он может такого наговорить и против Бога, и против святых, просто от того, что у него в голове уже нет соображения. Или согрешить сознательно, даже против Бога, почему бы и нет. И как мне рассказывал один человек, когда монах на Афоне умирает, то приходят братья, стоят, смотрят, и говорят: «Господи, только чтобы он не начудил. Пусть хорошо умрет, Господи, только чтобы до конца, до своей кончины не натворил чудес. Может быть, даже в последние минуты или часы будет жизни можно сделать что-то не так. Господь скажет, что ты? Они молятся, 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 такая цена. Господи, слава тебе, не начудил. А в мире, в покаянии скончался, и до самой смерти ничто. Вот как нужно быть бдительным. Никто не даст гарантии. Но никто не даст гарантии, что ты можешь мысленно согрешить и чем хочешь, но надо до конца выдержать это покаяние. И поэтому монахи никогда не стеснялись вещей, которые могут смутить светских людей. Древний Петерик, он всегда читал со всеми верующими, и он это не запрещенная книга, чтобы ее не читать вслух. Поэтому я даже здесь, к сожалению, не выписал, потому что я заеду домой, но расскажу только смысл. Это, кажется, 293-й параграф, а вот забыл, какая глава. 293, потом, кто хочет, найдет. Древний Петерик. Монахиня, жившая в Фессалониках, в монастыре, прекрасно жила, молилась, все хорошо. Потом вдруг какая-то мысль пришла ей в голову. То ли она кого-то увидела, человека какого-то, и он ей понравился. Ушла из монастыря, впала в блуд и много лет пребывала в блуде вне монастыря. Прошло много лет. И вот как в неделю о блудном сыне, пришедшая в себя, придя в себя, она сказала, что ж, вся жизнь-то уже. О возрасте там не говорится, написано много лет. А сколько лет, никто не знает. И она решила вернуться в монастырь, покаяться. Она пришла. И, дойдя до монастыря, не вошла внутрь, а умерла. Мы скажем сразу, мы православные скажем, о, а она ведь, смотрите-ка, не исповедовалась. Покаяние не принесла. Значит, она погибла по всем церковным правилам. Она хотела, но не дошла. Не завершилось это покаяние. Вот как это печально, братья. Имейте в виду, это страшная судьба и все остальное. Но мы читаем, к своему удивлению, странные дальше слова. Конечно, монашки скорбели о том, что она не успела покаяться. Молились долго. И какому-то монаху опытному было видение о ней, об этой бывшей монашке и покаявшейся блуднице, но не успевшей принести покаяние и получить разрешение с епитрахилию. И он увидел, как, это уже было после его смерти, это было даже какое-то время спустя, полгода или год, как бесы сражались с ангелами за ее душу. Они говорят, это наше, естественно. Ангелы говорят, нет. Как это? Наша? Нет, не ваша. Почему? Сказали бесы. Ангелы говорят, когда эта женщина решила вернуться в монастырь, в этот момент Бог ей все простил. Уже. Бесы говорят, ты что такое? Такого не бывает. Вы что? А ангел добавляет. Но это же не мы так решили. Это Господь, а он царь. Вот он решил, мы тут ни при чем. Это прекрасно. Это прекрасно. Господь царь. Но вот на это рассчитывать нельзя. Это действительно милость Божия. Милость, ее подвиги до того. Но в момент желание возвратиться, Бог ей все простил. А мы будем говорить, о, такая блудница была, она ушла, ага, да-да-да, она там уже со святыми. А мы говорим, о, смотри какая. Как Андрей Крицкий говорит, ждут вас в Царстве Небесном мытари и прелюбодеи, и кающиеся. А вы, считаете себя праведниками, они вам ручки сделают еще. О, да, это отец Сергий, да. А что ты там делаешь, Лиса? А мы там давно. Вот какие мысли сюда идут. Я сейчас еще закончу сочетанием «Сретение Господне» и «Наступающая седмица о страшном суде». Наступающее воскресенье будет неделя, то есть воскресенье о страшном суде. Какое интересное сочетание «Сретение Господне». Старец, ветхий, древний, с такими кудлатыми, мохнатыми волосами, берет на руки младенца Господа Иисуса Христа и смотрит на него в день страшного суда. Того самого судью видит, которому и мы будем смотреть в глаза. Каждого человека, как говорят, когда он умирает, ведут на поклонение Господу. И он смотрит на тебя, ничего не говорит. Говорить совершенно бесполезно. Для нас все уже кончилось. И как, и мне представляется взгляд удивительного непонимания, что ты сделал со своей жизнью. Ты же мог быть святым, а ты кто? И почему ты загубил такую прекрасную жизнь? Я тебе даровал, все. Ты мог? Мог. А почему? А какой ответ мы дадим? А вот у меня там, да. А, да, да, это все отговорки. Все. И суд праведный называется, страшный суд. Те, которые одесную стоят, их с правую сторону отправляют, там ангел или кто, а на левую, и никто не протестует. Никто не говорит, а почему я на левой стороне, а не на правой? А потому что Бог есть истина. И когда видишь Господа, истину, эта истина, она сама судит тебя безмолвно. Слово Божие есть меч, обоюдоострый, который разделяет человека и мысль его, и состав его, буквально все его жизни, как вот этот обоюдоострый меч. Тут ничего не сделаешь. Это или есть, или этого нет. Все. Здесь никакие слова не нужны никому. И вот очень важно в неделю о страшном суде вспомнить старца Симеона, который первый увидал Господа. И он отпустил его, младенец отпустил старца, ныне отпущающего раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. И нужно вспомнить про то, что мы все увидим, как любящий отец, так как может и мать смотреть, так и отец смотрит на человека. Нет никакого ответа. А почему? Ну почему? У вас был такой хороший храм. Вы так хорошо могли молиться, так служили. Икон так много, все, лампады горят. Кто вам препятствовал? Принести настоящее покаяние, обратиться к Богу и вот сделать то, что требуется для человека. Вот приготовление к Великому посту. И, конечно, знание из рая – это осознание всей истории человечества, которое нам надо тоже хорошо-хорошо понимать и представлять, что это такое. На этом я хочу закончить свои размышления о неделях, то есть седмицах пред Великим постом. Каждый год повторяется, но каждый год по-разному. И помоги, Господи, нам в этом году уловить что-то важное и необходимое для нашего спасения.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве, посвященную приуготовительным седмицам ко Святому Великому Посту. Нашу программу завершает песнопение «Покаяние, отверзими двери» композитора Антона Веделя, исполняет хор храма всех скорбящих радости под управлением Николая Васильевича Матвеева.